Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это «Радио Спутник». Как обычно, обо всем самом важном, значимом и интересном рассказываем подробности. На сайте radiosputnik.ru, в соцсетях, в которые сможете зайти, обязательно найдете наше сообщество. Можно подписаться и не пропустить ничего любопытного. Естественно, телеграм-канал публикует комментарии наших экспертов. Самые примечательные, самые провокационные, самые громкие и самые яркие. Все, что... все сливки нашего эфира. Но эфир — это, естественно, самое главное. Федор Ужов, Алексей Красильников, студия микрофона. Федор, приветствую.
Привет, Леш.
И одно из ключевых сообщений последних минут стартовали переговоры российско-украинской делегации в белорусской и беловежской пуще. Ранее обе стороны прокомментировали, чему будет посвящен третий раунд. В частности, одной из центральных тем станет проблема, ситуация вокруг гуманитарных коридоров.
Белт уже опубликовала первое фото третьего раунда. Видно, что за столом сидят обе делегации. Причем, что интересно, фотографии рукопожатия нет до сих пор. И неизвестно уже, будет ли и имело ли оно место. Напомню, что когда стартовал второй раунд переговоров, то первой же фотографией, которая появилась в сети, был обмен рукопожатиями между членами обеих делегаций, что многими воспринималось как хороший знак, как, судя по всему, достижение определенных договоренностей и взаимопонимания в ходе первого раунда, и таким образом, что во втором раунде уже люди встречаются с обеих сторон в неком доброжелательном таком ключе, но вот...
Мне кажется, я бы здесь обратил внимание, что после той трагедии, которая случилась с одним из членов украинской делегации, они могли просто договориться, дабы никого никак не провоцировать, чтобы не было никакого соблазна, вот, увы, чтобы это повторилось. Ну, вот это я имею в виду подобную ситуацию.
Я понял, что ты имеешь в виду, да, в любом случае, пока что вот у нас есть одно фото, что сидят пять членов российской делегации во главе с Мединским, как и предыдущие разы, и четыре представителя украинской делегации. Будем ждать подробностей, о чем будут общаться. Напомню, что именно Мединский заявил, что одной из центральных тем станут гуманитарные коридоры на Украине. О том, сколько продлятся переговоры, чем завершаться, мы узнаем, судя по всему, сегодня уже ближе к позднему вечеру или даже ночи.
Ну и об ожиданиях, наверное, о том, в какой атмосфере эти переговоры, третий раунд переговоров стартует, поговорим поподробнее. С нами на связи Александр Дучак, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот третий раунд переговоров, это, в принципе, затянувшиеся переговоры уже, здесь все должно решаться за 1-2, или это нормальное течение вещей в такой ситуации? И, по-вашему, будут ли какие-то новые точки взаимопонимания найдены в ходе вот этого третьего раунда?
В общем-то, они идут так, как можно было себе представить, когда первый раунд переговоров только намечался. Совершенно было, без проблем можно было угадать, предположить, предсказать, чем они закончатся. Потому что, понимаете, мы здесь исходим с точки зрения здравого смысла. Как бы сберечь жизни людей? Как бы предложить возможные варианты? Там совсем другая ситуация. Вы, если бы смотрели украинское телевидение или читали бы украинские сайты, было бы все понятно. Они представляют уже как практически завершившуюся победу, случившуюся победу вооруженных сил Украины над Россией. И они это все внушают украинским зрителям. Посмотрите первый раунд переговоров. С одной стороны сидят люди нормальные, приехали на переговоры. С другой стороны, приехали какие-то,
одеты в разнобой, вот так скажем.
Но они демонстрируют свое наплевательское отношение и к процессу, и к тем, с кем они ведут переговоры. А в украинской прессе, смотрите, Россия приехала, чуть ли не подписывать капитуляцию. Вообще, мы тут по всем фронтам жмем, вот осталось только подписать капитуляцию. Это было Минск-1, Минск-2. Мне там звонят с Украины, с разных городов. Говорят, вы что, с ума сошли? Вы останавливаете операцию на время проведения переговоров? Вы прекрасно понимаете, чем это закончится. Будет Минск-3 будет. Угу. И вот если Украина получит передышку, всех передушат. Там уже люди пропадают без вести. Там, я не буду называть там фамилии, пропали люди уже. Я знаю там нескольких человек, которых нет. Одного известного экономиста, там, деятеля, медийное лицо, который вообще поразительно было, как он не скрывал свое мнение и до последнего там писал в сетях все, что он думал по этому поводу. пропал. Потом появляется его фотография, явно человек побитый, там по взгляду видно, и прическа у него соответствующая. И уже на его странице, не его голосом, а его, на его странице написан текст, в котором он призывает, ну, якобы, вот к прекращению войны, в общем-то, осуждению России. Понятно, это не он писал, все прекрасно понимают, все, кто его знал, говорят, ну, тут все понятно, это не его стиль, не его текст, говорит. И по лицу видно, что над ним очень хорошо поработали, но при этом всем он, не он озвучивал. То есть сейчас они просто... Это террористическое государство. Вот в полном смысле этого слова. Оно ведет террористическую войну против своего народа. Уходя, подрывает все, что можно подорвать. Ну, понимаете, ну это же очевидные вещи. И сейчас вот то, что они используют, пока они ведут переговоры, они, значит, останавливаются, да, вот назначают время выхода коридора. В это время они совершенно наглым образом просто проводят передислокацию, подвозят топливо и медикаменты, и боеприпасы. Все. Вот это... Только для этого им надо. И им нужно еще раз затянуть, еще раз показать. Смотрите, ну вот мы опять ведем тут переговоры, мы делаем все, что нам нужно, но Россию ставят в такое положение, когда поразительные вещи действительно происходят, когда Россия спасает семьи тех, кто остается там в заложниках. То есть, ну, ни один... Если бы это были оккупанты, мы так бы не поступали там, с местными жителями. Но если бы это была Америка, уже разгромили бы все к чертовой матери. Россия терпит вот это все, ну, такое хамское.
Ну, сами понимаете, вынуждена, и СМИ, и общественность все по-разному. Общественное мнение это подает, в особенности как раз на Западе. В такой атмосфере, да, проходит третий раунд. Александр Васильевич, вам спасибо огромное за эмоциональное мнение о том, как складывается атмосфера, как сложилась атмосфера вокруг третьего раунда. Александр Дудчак, эксперт Института страны СНГ в эфире на радио «Спутник». Мы же продолжим. Есть действительно очень любопытные моменты, которые можно было бы обсудить. Мы это сделаем вместе со специалистом по ведению переговоров. Дмитрий Михайлов с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Дмитрий, ваша точка зрения, пожалуйста, давайте прям по пунктам пройдемся. Рукопожатие в начале второго раунда, даже в преддверии второго раунда, и отсутствие рукопожатия между двумя делегациями перед третьим раундом. О чем говорит, вот, исходя из такой дипломатической психологии, с вашей точки зрения?
Ну, наверное, это не самый позитивный знак, скорее всего. Но, с другой стороны, возможно, это какая-то тактика, которую демонстрируют каждая из сторон.
А в чем эта тактика заключается? Что они не готовы идти на уступки друг другу или как?
Ну, возможно, да. Может быть, после предыдущего раунда были, там, может быть, не соблюдены те требования, которые выдвигалась каждая из сторон. В общем, наверное, знак это скорее отрицательный, чем положительный.
Скажите, пожалуйста, вот я как человек далек абсолютно от дипломатических подобных, скажем так, действий, да, от подобных встреч и с отсутствующим опытом, вот мне не совсем понятно, встречи подобных делегаций, вот даже в данном случае рукопожатие воспринимается с большим удивлением, на фоне продолжающих звучать взрывов, выстрелов, трупов, появление все больше и больших потерь среди как военнослужащих обеих сторон, так и гражданского населения, гражданской инфраструктуры и так далее. Это вообще, ну, естественное положение вещей? Разве подобные переговоры, тем более с рукопожатием, которые, ну, все-таки дают понять, ну, некое, как бы это сказать...
Это символ, тем более это прям первый фот, кто очень правильно отметил, самый первый кадр с переговором.
О чем
был.
И речь, да, и вот ведь это пожатие рук, оно означает некая миролюбивость обеих сторон друг друга, но при этом обе эти стороны там, за кадром, в нескольких километрах, образно говоря, друг друга убивают. Это вообще, ну, или это нормальное положение вещей, я просто в силу своего опыта не могу этого понять.
Ну, смотрите, я думаю, что вот здесь нужно разносить там эти стороны друг друга убивают или не эти стороны. В самом деле, в саму эту делегацию кто входит? Вот здесь просто нужно здесь это иметь, учесть. Скорее всего, ну, так же, как на поединках, там, партнеры, боксеры, там, или борцы выходят, они же жмут друг другу руки.
Но они не собираются друг друга убивать, во всяком случае, в современности.
Ну, они не собираются, да, но бывает по-разному тоже. Вы знаете, я думаю, что на самом деле это не основная вещь. Вот если мы говорим про рукопожатие, да, мы как бы, мне кажется, второстепенно немножко сейчас ушли в штуку. Основная...
Что главное, вот правда, расскажите, вот показывают кадры, есть видео, на что обратить внимание, за чем последить?
Потому что пока что прошли уже два раунда переговоров, и ВОЗ, по сути, это и ныне там, да, какие-то там небольшие договоренности вроде бы есть, но в итоге те же гуманитарные коридоры плавно перетекли в третий раунд, украинская сторона и вовсе заявила, что нас не услышали после второго раунда, то есть такое ощущение, что продвижения-то нет.
Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, у обеих сторон просто нет полномочий действительно о чем-то договариваться.
А смысл тогда этих встреч?
По большому счету. А что вы говорите?
А смысл тогда этих встреч?
Ну, скорее всего, роли, которые они выполняют, это некие такие... Они передают какую-то информацию лицам, которые на самом деле принимают решения.
Дмитрий, я все-таки позволю себе еще раз вот этот вопрос повторить. Вот именно визуально, если смотреть на фотографии, на видео, зачем посмотреть какие-нибудь эмоциональные моменты, какие-нибудь жесты, может быть, что-то мимическое, имеется в виду, чтобы понимать, кто с позиции силы, кто, может быть, в каком-то цинт-ноте, у кого что-то такое есть, вот учитывая, что ситуация действительно разворачивается на фоне продолжающихся боевых действий.
Вы знаете, вот смотреть и по кадрам что-то решать не имеет никакого смысла, не зная истинных целей переговорщиков, их полномочия, со стороны никогда ничего не определишь, если, конечно, не являешься ясновидящим.
В таком случае я хотел бы вашу мысль развить, и вам же ее переадресовать в виде вопроса. Вы говорите о том, что есть вариант, что вот обе эти стороны, обе эти делегации, они, по сути...
Нормальные или как?
Прошу прощения?
Формальный или как?
Да даже не формальный, я хотел выразиться достаточно грубо в виде неких таких, ну, не буду я с марионетками проводить никаких параллелей. В общем, в целом, две стороны, которые просто озвучивают то, что им сказано было в штаб-квартирах, и, в принципе, они то же самое могли сделать по Zoom или, там, не знаю, по электронной почте, если я вас правильно понял. Тогда, то есть, это все, эти встречи не для общественности
проводятся.
Ну, вообще,
так многие переговоры проводятся. Приезжают, обменялись мнениями, папочки друг другу выдали и разошлись.
Но я так понимаю, ведь у нас сейчас идет речь еще раз о гибнущих людях.
Да.
Поэтому у меня вопрос к нашему эксперту.
Ты же помнишь, кто присутствует в делегациях? Там люди не обязательно ответственны за принятие решений.
Нет, это понятно. В таком случае я вот хотел бы узнать, какие, по мнению Дмитрия, приняты решения, что они должны донести друг для друга, раз уже два раунда переговоров прошло, а продвижения особого вроде бы как мы не наблюдаем.
Ну, смотрите, вот я в эту делегацию не вхожу, да, я не знаю, какие у них задачи, но, судя по всему, я думаю, что они, наверное, скорее всего, выдвигают максимальные требования друг к другу, обе стороны, прекрасно понимая, что ни та, ни другая сторона на эти требования не согласится, но так или иначе, там, прощупывая почву, какая будет реакция на это.
Угу. То есть мы ждем завершения в виде победного конца одной из сторон. Так, что ли, получается?
Ну, вы знаете, просто во времена там Громыко, когда он возглавлял Министерство иностранных дел, была такая тактика, когда сторона требует невозможного, и потом...
Там немного смягчает, вы это имеете в виду, вроде как, да?
Соглашается на какую-то маленькую уступку и требует огромную уступку взамен.
Вопрос в том, что во времена Громыко страна намного лучше экономическую ситуацию внутри контролировала. Но это уже действительно это тема для другого разговора. Дмитрий, вам спасибо огромное за комментарии относительно третьего раунда переговоров, которые начались. Российско-украинская сторона встретились. Дмитрий Михайлов, специалист по ведению переговоров в эфире «Радио Спутник». Проблемы с обналичиванием денежных средств начались в России. С одной стороны, население сталкивается с банальным отсутствием банкнот в банкоматах, с другой – банки и сами заинтересованы в максимальном сосредоточении денег именно на счетах своих клиентов.
Сам могу лично поделиться опытом. Пытался снять доллары в нескольких банкоматах одного из самых таких распространенных банков в России. Причем я получал данные о том, что вот в таком-то банкомате банкноты есть точно. Приходил туда в течение буквально 10-15 минут, как высокомобильный достаточно. И в итоге видел только буковку R на кнопке «снять». То есть все, валюта закончилась уже к этому моменту. Опять-таки вопрос был нескольких минут. все это происходит на фоне того, что по криптовалюте тоже начинаются проблемы. Криптобиржа Coinbase начала блокировку российских адресов в рамках антироссийских санкций. Уже в разработке в такой находится порядка 25 тысяч российских адресов, которые, впрочем, причастны к незаконной деятельности, как сообщает сама Coinbase. Они отметили в этой криптобирже, что санкции играют жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности и сдерживании незаконной агрессии. И Coinbase полностью поддерживает эти усилия государственных органов. Криптобиржа является Coinbase американской. Что насчет снятия денег из банкоматов? То так как население ринулось на фоне последних новостей, да и курса, разумеется, обналичивать деньги, то, во-первых, банки оказались в ситуации, когда они стали заинтересованы в том, чтобы денег осталось как можно больше на счетах, то есть чтобы банки могли этими деньгами пользоваться, в частности, речь, конечно же, о сберегательных счетах. Мы наблюдаем небывалый взлет процентных ставок. 7%, 8%. Напомню, что нам в былые спокойные времена предлагали 0,5%.
На депозиты ты имеешь в виду? Потому что сейчас уже появились и процентные ставки за снятие. Вот отмечают, что в одном из банков, который под санкции
это
попал, комиссия за снятие.
Это ты говоришь о другом. Это ты говоришь о комиссии.
Да-да-да, уточни,
а
что за
проценты, которые начисляются человеку в случае, если он оставляет деньги на счету.
На депозит,
это
да.
Депозит,
да,
или да, это да, расчетный счет. Так вот, там
до
проценты...
До 20 в некоторых банках.
Это на крупные суммы, а на валютные, например.
На валютные, да.
На валютные сейчас 8%, какие-то безумные совершенно. Раньше, мне уже некоторые знакомые спрашивают, представляешь хотя бы, насколько нас раньше обманывали, что было половина процента, процента, оказывается, вот что нам могут предлагать чуть ли не 10%.
Я не понял, как это связано с обманом, если завязано на ключевую ставку Центробанка.
Завязано на ключевую ставку, но, тем не менее, можно все равно предлагать какие-то особые условия своим клиентам, и это уж точно не половина процента. Уже
это другой разговор. Но все-таки, как бы, в тех условиях финансовых, в которых банк существует, все подвязано на эту ставку, вслед за ней и болтается и кредитные ставки, проценты,
разумеется,
и депозитные.
Но тем не менее, все-таки сейчас
и давайте 8-10. Скажем, наверное, большая часть россиян еще обеспокоена тем, что снимать и рубли, я так понимаю, вызывает вопросы.
Во-первых, вопрос, во-вторых, это стало просто небезопасно, потому что в Москве в результате, да, на фоне вот этих всех замечательных, в кавычках, событий, увеличилось число разбойных нападений возле банкоматов и банковских отделений. Ну, во-первых, стало понятно, что преступники просто-напросто ждут уже большой поток людей, которые будут с наличкой. Это раз. А во-вторых, это может быть охота за теми самыми банкнотами в валютах. Потому что, еще раз повторяю, во многих банкоматах сейчас валюты, ни долларов, ни евро, можно просто-напросто не найти. Ну и уже появляются совершенно замечательные такие, да простите меня Господь за англицизм, гайды, которые рассказывают, как правильно хранить банкноты у себя дома, где рассказывается, что должен быть такой сейф, в котором не будет влаги. В общем, в целом, такие
знаменитые советы. Знаменитые сейфы для населения, которые у каждого в доме. Павел Нефидов с нами на связи, генеральный директор финансового банка Совета СНГ. Павел Павлович, здравствуйте.
Я восхищен вашим диалогом. Да, добрый день.
Пожалуйста, комментируйте.
Конечно, да.
Да, слушаем вас.
Да. Да, ну, собственно, надо четко разделить эту историю на две части. Валюта и рубли. Да? Валюта находится в состоянии, конечно, такого штопора. Я думаю, что это продлится еще неделю.
Штопора вверх, да?
Ну, естественно.
150 вниз, уже. Да. 150. А что вы сказали, продлится?
Нет. Ну, вы знаете, вот это... Я прошу вас не обращать это там 150, поскольку Московская биржа сегодня и завтра не будет работать. Это вот игры наших зарубежных, как модно... Вы,
да, на Форексе, на Форексе 150, да, да, совершенно. Да, вы сказали, да, это продлится, и дальше мы вас перебили, к сожалению. Сколько?
Это продлится, я думаю, до конца месяца. Вот эта вот кардиограмма, когда будет носиться вверх-вниз. Сейчас достаточно такая пикантная ситуация, когда все экспортеры традиционные выстраивают новые схемы поступления валюты. Часть из них уже решила, часть решает, находясь в этом режиме. Но как только начнет поступать вот валюта, она не может не поступать, поскольку нефть отгружается, газ поступает, вот, на биржу в соответствии с постановлением Центрального банка 80% валюты должно быть выброшено на биржу на продажу. Соответственно, вот предложение доллара будет нарастать. И по большому счету вот эти вот истории, когда там будет улетать вот в такие небеса, я исходил исхожу из того, что ситуация военно-политическая не ухудшается кратно. Я просто исхожу из того, как оно сейчас есть, да? То в общем и целом я считаю, что вот это вот поднебесье, которое вы сейчас назвали, оно уйдет. Да, оно, в принципе, и послезавтра должно будет уйти. И опять же, если не будет каких-то кардинальных каких-то изменений.
А, Павел Павлович, тут такая ситуация, что каждый день может принести что угодно. Это то уже... Свифт, который, на который все верили до последнего, бац, и отключился. То вдруг
завтрашняя
виза с
мастер-кардом. Извините, что должно случиться? Извините, Свифт не отключился. Свифт отключился для некоторых.
Да.
Это пока.
Да. Вот.
А послезавтра что должно случиться? Вы сказали, что должен шторм закончиться.
Ну, послезавтра начинается рабочая неделя в российских банках. И они выходят со своими клиентами на биржу с теми долларами, которые уже поступили на их корреспондентские счета. Вот сейчас то, что там происходит вот сегодня и завтра, это какие-то там микроскопические объемы, которые гуляют там за пределами Российской Федерации, поскольку главный маркетмейкер курса рубля – это Московская биржа. Она сегодня и завтра не работает. Поэтому вот опираться на вот эти цифры, которые мы сейчас имеем, там 130, 140, там, это в принципе совершенно нет никакого резона, поскольку реальная картина будет понятна 9 числа после 10 утра.
Оптимистично.
Будем а не будет опасений, что скаканет? Потому что я помню, в прошлый понедельник как раз едва ли не, ну, на тот момент очень высоко, прям сразу после открытия.
Я вас уверяю, да, я... В самом начале вам сказал, что вот в ближайшие недели две, даже если не будет ухудшения военной ситуации и иной какой-то вот связанной с военной ситуацией, мы будем наблюдать кардиограмму, когда будет курс носиться вверх-вниз с большим диапазоном. Но я полагаю, что даже если будет такой рывок, то где-то к обеду он уйдет в такой же рывок вниз.
Ну, то есть, вы оптимист.
Все-таки валют...
В таком случае...
не оптимист, я не оптимист, я просто исхожу из того, что сейчас вот те курсы, которые вы сейчас видите, это курсы, которые не основаны на поступлении валюты и не основаны на предложении валюты на российском рынке.
Ну, то есть вы рационально реально подходите, вот учитывая эту рациональность, не могу не спросить. Два лагеря у меня уже знакомых. Доллар по 60 и доллар по 200.
По 260. Павел Павлович, полминутки буквально, у нас время поджимает.
Но доллар, конечно, не 60, это неинтересно российскому бюджету. И доллар под 200 – это страна, которая не имеет никаких экспортных поступлений. Вот. Ни того, ни другого не будет. Вот, собственно, есть.
Спасибо. Спасибо вам огромное за комментарий. Уж простите, пожалуйста, действительно, время поджимает. Павел Нефилев, генеральный директор финансового банка сектора СНГ у нас в эфире. Еще одна любопытная история, напоследок, связанная с тем днем, который наступает вот уже совсем скоро, как-то забылась с проблемами со всякими, что 8 марта, а из-за проблем с транспортировкой, с логистикой, поставки цветов подвисли. Бизнес испытывает более сильное потрясение, аж даже по сравнению с прошлыми двумя годами. Ну, естественно, в первую очередь, наверное, из-за курса рубля еще.
Так, например, если мы говорим об импорте цветов, то Нидерланды имеют в России около 25-30% всего импорта. А мы помним, что Нидерланды у нас тоже ЕС, и это, соответственно, тоже закрытое небо. В общем, в целом, проблемы с поставками. И опять-таки курс рубля, о котором мы только что говорили, в результате страшно представить, что увидим мы все сегодня вечером, когда пойдем за цветами, или завтра утром нашим вторым половинкам.
Основатель школы флористов Туркан Flower School, флорист Дмитрий Туркан у нас на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, Дмитрий, расскажите, что, как приходят к вам москвичи хотя бы за цветами-то, еще да и вообще граждане России, и что они видят там на прилавках-то в плане ценников?
Ну, в плане ценников цены примерно поднялись на 30-50%.
Это, то конечно, есть меньше, чем обычно перед 8 марта, когда они скачут в 3-4
нет,
раза.
Нет, я думаю, что они уже поскочили к 8 марта, а потом еще на 30-50%,
вот,
да?
Про это и была шутка, да.
Ну, не совсем все так. Все цены, они пляшут от аукциона в Голландии. И могу вам сказать, что сейчас из-за вот этой всей истории, то, что с Россией происходит, в Голландии очень сильно упали цены закупочные на цветы. Но цветы, которые мы закупили перед 8 марта, во-первых, была высокая цена на них, потому что был спрос. И плюс еще курс наложился. Поэтому такая вот цена сейчас получается.
Сообщения вот такие, они пугать должны? Или вот как, опять же, общаемся в разных направлениях, что все как-то устаканится? Другое дело, что здесь 8 марта поджимает, его от него не перенести ни на неделю, ни на два, ни на три.
Ну, смотрите, цветы к 8 марта завезли, вся Россия в цветах, ну, почти вся, да, особенно европейская часть. Сложности, конечно, с Зауральем, с Сибирью, туда сложнее цветы доходили, но сейчас цветок есть везде абсолютно, во всех магазинах, на всех цветочных базах.
Питер, разрешите есть такой момент? Но... У нас минутка остается, но только можно, я так понимаю, ритейлер непосредственного продавца обвинить в том, что он необоснованно завысил цену, учитывая, что он их уже купил, необоснованно, имею в виду относительно, вот, если это объясняется якобы курсом доллара сейчас. Цветы-то уже куплены, привезены и находятся на складе.
Ну, я могу даже больше сказать, что сейчас в цветочных магазинах делают меньшую наценку, чем раньше делали, чтобы цена была, ну, не такая кусачая, если бы ее делали полную наценку. Поэтому сейчас флористы, они как бы работают, да, себе даже немножечко в убыток. Да? И плюс еще хочу сказать, что, конечно же, сейчас очень снизилась покупательская способность. Вот, и, да. Ну, посмотрим еще завтра, как будет. Да, но очень много цветов останется.
Дмитрий, вам спасибо огромное за комментарий. Дмитрий Туркан, основатель школы флористов Туркан Флауэр Скул, флорист в эфире на радио «Спутник». Вот такую ситуацию прокомментировал перед 8 марта. Проблемы могут возникнуть с цветами. Наверное, нужно каждому посмотреть, последить. Федор Ужов, Алексей Красильник, студию микрофона. Федор, благодарю.
Спасибо, Леш.
В первых рядах.